В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о литературе. И не только о школьной литературе, о том, как следует ее преподавать, а как о предмете первой необходимости, не менее важной, чем, скажем, математика или русский язык. Потому что очевидно, что грамотность приобретается не путем заучивания каких-либо теорий или правил, а практикой, в том числе чтением и письмом. Мои сегодняшние собеседники Марета Чудакова, Лев Айзерман, Евгений Бунимович обладают опытом не только ученическим и педагогическим, но и писательским. И об их книгах мы чуть позже поговорим, потому что начать я хочу с новости. Россия впервые участвовала в исследовании грамотности взрослого населения, которое проводит Международная организация экономического сотрудничества и развития. Сразу скажу, что измеряются навыки в трех областях – грамотность чтения, математическая грамотность и способность к решению задач в технологически насыщенной среде. Это компьютерные, цифровые технологии, интернет, ну, все такое. Всего участвовало в исследовании 24 страны, и россияне оказались вот в середине где-то по рейтингу, и об этом я хотела бы попросить как-то поговорить в начале нашей программы, потому что мерились функциональные навыки, скажем так, функциональные навыки, то есть как человек в жизни использует те знания, которые он получил, вот в российском случае это в школе получается. Вот есть у нас небольшая таблица, которая показывает возрастную категорию и вот как это развивалось, да, от 16 до 65 лет. И поэтому мой первый вопрос, наверное, касается вот этой вот новости, потому что Россия до этого не участвовала в подобного рода исследованиях, рейтингах. И я хочу спросить, Мария Тамаровна, как вы относитесь к тому, что Россия заняла среднее место вот по части грамотного чтения? Ну, где-то 13-е.
Дело в том, что я много размышляла над этим, хотя преподавала в 10 раз меньше, чем Лев Соломонович, но все-таки преподавала. Была и классным руководителем в 5 классе, и преподавала литературу. И вот я тогда проверила одну свою гипотезу. Почему нужно к первому классу, уже к первому классу, человек должен совершенно свободно читать, мое мнение, а не учиться этому в школе. Почему? Я проверила, моя гипотеза на 5 классе, где я была классным руководителем, подтвердилась, представьте себе, на 100%. Она заключалась в том, что грамотным, пишет грамотно, только тот человек, кто выучился читать в 5-6 лет. По простой причине, что в это время мы рассматриваем слово как картинку и запоминаем его. Это была моя гипотеза. Но я воспользовалась случаем. У меня были и двоечники в классе, и отличники, и грамотные, и безграмотные. Я всех их уже знала. Я опросила всех. Моя гипотеза подтвердилась, Лев Соломонович, я сама удивилась, на 100%. То есть хотя бы из-за этого надо очень рано учить читать. И, конечно, должен читать бегло. Если не бегло читает, понимаете, если человек читает в первом, втором классе не бегло, у него не возникает, не может возникнуть интереса к чтению. Это я проверяла на своей дочке, я проверяла на тех, кого близко знала. Человек тогда начинает тянуться к книжке, когда он знает, что ему это легко. Ну какой смысл тянуться к тому, что тебе дается тяжело? Поэтому я слишком серьезно отношусь к России, чтобы удовлетворяться к своей стране, ее средним местом здесь, потому что, ну, давайте мы все-таки как-то не будем забывать, что мы предложить миру в целом, можем всего три вещи. На рынке конкуренции, я думаю, мои коллеги, может быть, со мной согласятся, а может быть и нет, но посмотрим. Это нефть и газ, это стратегическое оружие и русскую классику.
Я хочу попросить теперь Льва Соломоновича, вот вас эти результаты не удивили, и потом смотрите, охват возрастной достаточно большой, да, 16-65. Это те ученики, которых вы, наверное, тоже учили, да, какие-то поколенческие вещи были. Как вам кажется, всегда был вот какой-то средний уровень по желанию, по стремлению, по готовности заниматься словесностью у детей?
Знаете, я
все-таки
ничего
вы начинали с 54 года.
Я ничего не понимаю в этом графике.
Нет, я к вашему опыту
взываю. В течение 10 лет в 11 классе я даю на один урок задание. Я им диктую там 6 строчек. Я им диктую стихотворение Твардовского. Я знаю никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. А не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том. Но все же. 45 минут. Вот я провел 3 класса. Только половина поняла, о чем эти стихи. Остальные писали несусветную чушь. Это стихи о жертвах во время Великой Отечественной войны. некоторые писали, Твардовскому стыдно, потому что он мог их спасти, но не спас. Ну, во-первых, там написано, и не о том же речь, три раза. А во-вторых, в общем-то говоря, если он мог, но не спас, он мерзавец. То есть для меня грамотность как не в том, что вот... Причем это, как говорил Твардовский, вот стихи, все понятно, все на русском языке, этого тут же ничего нету. И вот непонимание, вот это то, что говорится грубо, смотрит в книгу, а видит фигу. Понимаете, вот обычный нормальный текст, но это еще не все. Значит, дальше я смотрю динамику за последние годы. Идет падение, понимаете, с каждым годом понимание все меньше и меньше и меньше. Но это еще не все. Через два дня, когда я им верну эту работу, их ждет еще одна работа на 10 минут. Я им только не говорю историю, я им говорю, что существует два варианта этого стихотворения. Там изменены только последние строчки. Я им не говорю, какой первый, какой второй. Давайте так, открывайте ваш первый вариант, я вам сейчас продиктую, что вот. Сейчас вот написано, не о том же речь, но все же, а есть другой вариант, там написано так. Что же все же, не знаю, только знаю в дни войны, на жизнь и смерть у всех права равны. В чем разница, что вам больше нравится? Ну, которые соображают, они отвечают, разницы две. Там категорически никаких проблем с совестью не встает, у всех права равны, поэтому я не виноват. А здесь, конечно, самое главное, все же. И там стоит точка, истина дана, а здесь многоточие, вот приходится думать. Ответы самые разные, но вместе были такие. Вы знаете, мне больше понравилось, ну, они не знают, что на самом деле это был первый вариант. Мне больше понравилось то, что вы сейчас продиктовали. Это, в общем, как нормальный человек размышляет, без всяких там совестей. Вот это и есть, с моей точки зрения, элементарное понимание. Все остальное мура. Это элементарное понимание по каждым годам. Падает, понимаете?
Ну, тогда, Евгений Абрамович, к вам вопрос по поводу все-таки функциональности литературы. У вас прекрасная книжка про воспоминания ваши ученические, и теперь вы можете как-то отрефлексировать на собственном опыте.
Ну, во-первых, хочу сказать, что меня очень огорчило высказывание Льва Соломоновича о том, что он в этом графике ничего не понимает и не хочет. Это классика для русской гуманитарной интеллигенции. Если Эйнштейн говорил, что ему Достоевский дал больше, чем все физики, да, то и не надо понимать Эйнштейна, да, достаточно Достоевского. Это не так. В 21 веке это не так, да и раньше это было не так. Надо понимать этот график тоже. И его должны понимать все. И это тоже функциональная грамотность. Такая же, как грамотность математическая. Иначе вам морочат голову по телевизору, когда показывают какие-то графики, выборные графики или графики экономические, показывают высокий рост, а на самом деле там вот столько, просто другой масштаб взят, и кажется, что он высокий. Это любой человек должен уметь читать информацию в разных областях. Но здесь меня огорчает другое. Есть, как известно, тоже исследование, да, им очень гордится наше Министерство образования, потому что это единственное исследование, где мы впереди всех. Это по чтению детей дошкольного и начального школьного возраста. Вот как раз по начальной школе наши дети заняли, по-моему, в прошлом году чуть не первое место в мире.
Замечательно.
Куда дальше это все девается? Вот, во-первых, давайте честно скажем, что если они до школы и в начале школы только хорошо читают, это не заслуга школы. Это заслуга семей, да, которые, слава богу, еще в России понимают, да, что в этом есть смысл. Да? Угу. И вот читают своим детям, и с ними читают, иначе дети бы, конечно, не читали. А как же?
Конечно, это и совсем.
А дальше вы видите, что происходит? Во-первых, школа делает так, что это становится средним. А еще хуже, потому что это взрослые люди. Это общество делает так, что этот навык теряется. Он не помогает человеку. То есть такое общество... Что вот эта квалификация, умение читать, ведь что такое функциональное чтение? Это значит не просто читать, а понимать, вот то, о чем говорил Лев Соломонович, понимать, что ты прочел, да? Не просто прочитать Твардовского построчно, а понять, о чем речь. И вот этот навык теряется и становится очень средним. Могу сказать, что это очень опасно, вот еще почему. Понимаете, любые изменения вообще в системе образования должны быть инерционными. Нельзя резко менять ничего, это ужасно всегда. И такова традиция, особенности, не только потому, что, так сказать, наш бренд – это русская литература, да, но и вообще русская школа всегда держалась на двух точках, да, математика и русский с литературой. Так, во Франции это философия, они пишут эссе по философии, там где-то, может быть, даже музыка, не знаю, в России это так. Поэтому, если мы выбиваем эти основы, если у нас становится средняя
квалификации по литературе, то непонятно, на чем вообще будет держаться наша школа. На чем все это держится? Более того, понимаете, проблема литературы при всех наших гуманитариях и филологах, умение читать и понимать, это проблема вообще восприятия мира. Как я могу прочитать учебник по физике, если я плохо читаю? Я уж точно ничего не пойму. Как я могу прочитать задачу по математике, если я плохо читаю? Я уже до математики, там дело не дойдет. Там уже непонятно, человек не понимает, что написано, понимаете? И это проблема. Как я могу разобраться в политическом тексте? Как я могу прочитать биографию кандидата в депутаты, если я плохо читаю вообще?
Но тогда на школу ложится вот эта главная такая история по обучению навыкам. И мы говорим о том, что сейчас в школе. Но я хотела бы вот в подтверждение того, что как раз сказал Евгений Абрамович, попросить показать фрагмент, записанный на презентации этих результатов исследований. Как раз то, что касается младшей школы, рассказала, значит, Галина Ковалева. Она руководитель Центра оценки качества образования Российской академии образования. И она занимается вот этими измерениями и качеством измерений. То есть она тоже не очень довольна тем, что это средний уровень. Ей тоже кажется, что это наше поражение.
Если вы посмотрите начальную школу, наши школьники в читательской грамотности лидирующие, да, на первом месте в 2011 году мы показали, что мы лидирующая страна. Через 5 лет в исследовании ПИЗа мы скатываемся на 40-е место. Да? И что интересно, в начальной школе мы наши результаты и по математике, пусть осознание по чтению, соизмеримо, сопоставимо с результатами Финляндии, которая, как вы видели, сейчас одна из лидирующих стран не только в исследовании ПИЗа, но и вот в исследовании ПИА. Поэтому, вот, проводя аналогии с исследованием в области общего образования, хочется сказать, что прогноз может быть не очень положительный или такой позитивный, поскольку если мы оцениваем базовые компетенции, а они, вот, как видите, ниже среднего международного, и мы здесь на уровне основной школы, да, мы проигрываем, то для того, чтобы нам, в общем-то, серьезно изменить ситуацию в ближайшие 10-20 лет, нам серьезно нужно реформировать основную школу. Здесь проблемы эффективного ведения стандарта, серьезные проблемы связаны с содержанием итоговой государственной аттестации, нигде именно содержание, которое в большей степени направлено на передачу знаний, не формирование базовых компетенций, грамотность, о которой я вам сказала, умение свободно использовать в нетрадиционном контексте то, что дает школа. Школа, к сожалению, наша ориентирована на некоторые другие, на предметные знания.
На самом деле у проекта ПИЗа и у проекта ПИАР есть достаточно серьезная специфика. Такие исследования, как ПИЗа, ТИМСы и другие, это измерение национальных систем образования. Когда мы говорим о исследовании взрослых, здесь ситуация несколько сложнее, потому как необходимо учитывать то, что те страны, которых мы сегодня наблюдаем внизу наших графиков международных, это страны с большой долей мигрантов среди населения, Соединенные Штаты Америки, Германия, Южная Европа и так далее. Здесь есть две вещи, которых следовало бы сказать. Ну, первое, наверное, то, что есть некоторые сложности, и по-прежнему они не решены, методологические сложности в измерении, которые связаны с поиском и опросом мигрантов. И те страны, которые, например, строили свои выборки, как Дания или Нидерланды, на основе так называемого реестра граждан, они оказались в самом верху этого рейтинга. А те страны, как Германия и там, Южная Европа, которые иначе строили выборку, они оказались в более невыигрышной ситуации. И что еще очень важно, что вот когда я говорю о миграции и в контексте ПИАП, ключевым фактором, который определяет качество ответов на вопросы, становится язык. И мы понимаем, что ПИАП проводился не на одном языке, а в каждой стране это был как минимум один, а во многих случаях это и несколько языков, скажем, в Испании 8 языков, на которых проводилось исследование. Причем все национальные языки. И человек, который приехал в страну, не зная национального языка, начинает его, так сказать, на каком-то уровне понимать, совершенно не факт, что он способен, так сказать, качественно ответить на те вопросы, которые ему предлагают.
Это Дмитрий Попов, научный сотрудник Центра мониторинга образования Высшей школы экономики, и он как раз участвовал непосредственно вот в исследовании в этом. Но Галина Ковалева говорила как раз о том, что должно меняться содержание образования. Вот должно ли меняться содержание образования в словесности, литературы? Да? Вот Мария Тамаровна тоже про это писала. Лев Славович, вы про это пишете все время, но непонятно, как меняться.
Понимаете, мы, в общем-то говоря, про слона-то ничего не говорим. Но дело в том, что если не считать лицеев, гимназий, ну и прочих, так сказать, элитарных школ, литературы в школе нету в стране. Ну нету. Вы зайдите в книжный магазин, и вы увидите серию «Война и мир» за 30 минут, «Тихий дон» за 30 минут, «Преступление и наказание» за 30 минут. Это господствует. Но я когда с учителями говорю один на один, я спрашиваю, ну сколько у вас в классе прочитало «Преступление и наказание»? Ну, у кого-то там 20%, у кого-то 15%. Нету литературы. О чем вы вообще говорите? Ее нету.
Они не успевают читать?
Они не хотят читать, неинтересно читать. И кроме всего прочего, значит, я вам скажу, просто так, простая арифметика. Когда я после института пришел в 9 класс, это нынешний 10-й, ну, это самая тяжелая программа, это русская классика 19 века, у меня было 8 уроков в неделю, а сейчас 3. И вот хоть там, я не знаю, я повторяю, я не беру всякие спецшколы, где там 5 уроков и отобранные ребята и прочее. Вы понимаете, что фактически литературы в современной школе нету. И об этом совершенно... Когда я принес книжку Марии Тамаровне, показал своим учителям знаком, они говорят, а что там обсуждать, там на обложке написано. Конечно, не читаем, а проходим. Это вообще не предмет. И она никому не нужна, потому что... Она в копилку школы, а сейчас в Москве все определяется количеством баллов, которые они принесут в копилку, за которые пойдут премию. Она ничего не приносит. 5% в стране сдают литературу. Эта литература к литературе не имеет никакого отношения. Понимаете, не читает большинство. Я и с провинциальными учителями говорю, переписываюсь. Вот в этом все дело. И потом есть другая проблема. В общем-то говоря, интернет отучил от вдумчивого чтения. Все это идет вот так вот, мелько-мелько-мелько-мелько. Кстати, я должен сказать, что то, что я говорил про Сергея Твардовского, у меня же 4 человека списали про это стихотворение из интернета, благо у них у всех в телефонах, я же не хожу и, так сказать, не проверяю. 4 человека мне все, но они даже, я открыл ноутбук и это самое, всем прочь. Понимаете, в этом
а
деле...
А что вы поставили?
Значит, я им... Нет, вообще у меня принцип такой, когда такие задания. Я ставлю 5... Я ставлю 4, если вы с этой четверкой согласны. Тройки, двойки я не ставлю. Но всем, кто списывает из интернета, я ставлю 2. Это даже без разговора. Но не в этом дело. Литература ушла. Но есть какие-то учителя, которые героически борются в обычных школах, но не читают. Это массовое явление. Не хотим в этом признаться. Нет литературы. Но а все, кажется... что происходит, это фикция. Им там что-то рассказывают, они что-то записывают, но не читают.
Ну вот Мария Тамаровна проехала много верст, да, и беседовала со школьниками. Вот вы пишете в своей книжке про то, что вы встречаетесь и даете им возможность, ну, как участие в викторине. И как раз вы пишете о том, что вас удивило, что они что-то знают, что они читают.
Прошу прощения, Мария Тамаровна, прошу
прощения. Лев Самонович, я хочу сказать несколько слов. Есть у меня совершенно оптимистический взгляд, потому что есть возможность изменить даже при этих часах преподавание литературы в лучшую сторону и сильно очень все улучшить. Придумала не я. Придумал в 1915 году наш общий учитель с филологов Борис Михайлович Хинбаум. Потому что способ преподавания литературы, неверный в школе, был придуман, я бы сказала, к счастью, если можно так выразиться, не в советское время, где много было плохого придумано, а в конце 19 века. В литературу, в учебники литературы попало квазилитературоведение в больших количествах, и утекла сама литература. Вот то, что проходили вы в школе, то, что проходил Лев Соломонович, то, что проходила я. Я прочту только начало куска про реализм. И это все в учебниках есть. Все мы проходили примерно одно и то же. Реализм, художественный метод, следуя которому Это в 9 классе человек должен это читать, которому художник изображает жизнь в образах, соответствующих сути явления самой жизни. Никто из нас не расскажет, если по-честному, что это такое. Утверждая значение литературы как средство познания человеком себя и окружающего мира, реализм стремится к глубинному познанию жизни в широком охвате действительности. Значит, если это учебник, это надо выучивать. Учебник зачем? Если человек это выучивает, это лучший способ его отбить от литературы вообще навсегда. Значит, Борис Михайлович Акинфеев сказал, и я это поддерживаю всеми силами, а поддержано это было еще в 83-м году, когда его замечательную статью перепечатали. В Москве было нельзя это сделать. Александр Павлович Чудаков и наш соавтор Евгений Абрамович Тодд перепечатали в 83-м году в Таллине. Он просто ясно говорит, из 45 минут урока полчаса надо отдавать чтению вслух классики. Читает учитель, если он хорошо читает, он сам про себя знает. И читают, как я считаю, нужно разыгрывать нечто вроде пьесы. Сменяясь ученики, это на сегодняшний день единственный способ, другого нет, чтобы, выйдя из школы после 11 лет, человек знал «Капитанскую дочку», знал кусками хотя бы «Герой нашего времени», знал какие-то страницы «Войны и мира». Он будет знать, он сидит на уроке. А вот это все вообще не надо, потому что это надо тому, но не это, конечно, а настоящее литературоведение нужно тому, кто пойдет в филологи. А человеку, любому другому, не надо рассказывать про реализм. Пусть мои слова звучат для многих странно, это потому что привыкли за 100 лет. Мы 100 лет этим занимаемся. Пора с этим покончить. Это нужно, нужен набор знаний некоторых. Ну, например, я считаю, я тут перечисляю в своей книге, ну, это мое предложение, а может быть совсем другое. Ну, например, отличать Ямбатхарея от Амфибрахия, как никак Онегин, не мог он Ямбатхарея, как мы не бились отличить. Значит, должен отличить элегию от оды, драму от эпоса, какие-то элементарные вещи литературоведческие. Прототип, значит, что такое. Знать суть творчества. У нас люди выходят, не знают, что это такое. Суть творчества, ее можно объяснить. Вот. А самое главное, что единственный путь – знать классику. Тогда не будет вот этих наших сегодняшних вполне заслуженных ламентаций. Никто не знает, никто не читает. Тем более, что у меня все-таки более оптимистические наблюдения, потому что когда я езжу по стране и провожу близ викторины со школьниками, причем всех классов, мне библиотекари собирают из разных школ. Я провожу 20-25 минут, прежде чем начать встречу именно с библиотекарями по тому поводу, по которому я еду, от 3 класса до 11. И я задаю вопросы, вот, ну, например, вопрос мой коронный, как звали капитанскую дочку. Не буду говорить здесь, пусть сами ищут, кто у нас будет смотреть. Все-таки должна утешить коллег и вас. Вот сидит 30 человек, 40, 50 иногда. Все-таки человека 2 знают, а иногда и 5. Поднимают руки и знают. Я имею в виду имя, отчество, фамилию, не только имя. Жениха. Не так. Вы знаете, к сожалению, сейчас буду перед всеми выглядеть ретроградом. Лучше знают в селах, где мало интернета.
Ну, не только интернета.
Увы. Там интернетизировано лет 6 назад было, 5 лет назад было, я опрашивала, 2% интернетизировано в селах людей.
Ну, я боюсь, это дело не только
сейчас
в интернете.
Сейчас уже больше. А что тогда, в чем дело? Почему читают? Люди. Почему больше читают в селах?
От скуки?
Меньше других возможностей. Потому
ну, так кто правильно?
Да, поэтому... не только интернет.
Интернет – одна из этих возможностей.
Да, это правда.
Ну, хуже всего обстоит дело, должна огорчить москвичей. С моей блиц-викториной хуже всего обстоит дело в Москве. Я мало Москвой занимаюсь. В Москве есть, как говорится, кому заниматься. Больше езжу. Но вот был случай, когда сидели 19 человек из колледжа, через 2 года они будут преподавателями в начальной школе, ни одна не знала из 19, как звали капитанскую дочку, и спокойно это выдержали. Я объясняю так, в Москве слишком много соблазнов.
За Москву у нас ответит Евгений Абрамович.
Можно только одну реплику? Вот у меня в руках учебник, которому 100 лет. Это гимназический учебник 1912 года. Значит, я его сравнивал по модели с новой программой, он ничем, ну, конечно, там другие слова, там Бог и так далее, но вот я вышла новая программа, довольно скандальная, я положил, открыл Тургенева здесь и открыл там. Никакие, модель осталась та же. Ведь и слово, которое страшное слово, что литературу надо знать. не чувствовать, не понимать. Надо знать. И вот там четыре надо основные мотивы лирики Пушкина,
да,
Достоевский, разоблачение
православного иудаизма. Неправильно. Началось в начале, в конце 19 века.
Литература не имеет никакого отношения, абсолютно никакого отношения.
Но тем не менее, вот все-таки литература есть, писатели есть.
Литература как знание, как информация, она главная. Остальное вообще никого не волнует.
Правильно, правильно.
Очень категорично.
Вот это надо все менять. А менять это очень просто.
Но надо сказать, что несмотря на весь оптимизм Марии Тамаровны, то, что она сказала, не так оптимистично. Потому что боюсь, что прогресс в том, что наши деревни будут подтягиваться к Москве, а не наоборот Москва к деревням. Если нам не отключат интернет, если нам не закроют все соблазны, что тоже может быть, конечно, то возникает вопрос все-таки, как быть вот в этой ситуации.
На уроках.
И я могу вам сказать, что мне тоже кажется, что то, о чем сказал Лев Соломонович по поводу часов, да, все жалуются на часы, и математики, и, соответственно, и литераторы, всем сокращают часы. Это очень плохо.
Это называется предметная логика.
Это очень плохо. Но боюсь, что не только в этом проблема.
Конечно.
И совсем даже... Вы знаете, у меня был такой недавно интересный опыт. Я был членом жюри московского конкурса «Учитель года». Ну, понятно, при всем шоу, все-таки там хорошие учителя. Ну, да. Понятно, что учитель, который не может вести урок, там не будет в финале. И вот интересно было не то, они все хорошие. Каждый по-своему хорошие учителя были. И мне поэтому было интересно по предметам. Вот идет урок иностранного языка. Вы знаете, он всегда хороший. И понятно, о чем речь. И даже вот молодой учитель испанского языка, никто не знает испанского, да, и он их как-то за урок что-то с ними сделал, и они начинают что-то говорить, и вообще все. И знаете, что я чувствую? Понятна цель, понятна востребованность. Особенно, когда учителя английского языка. Просто видно, видно, что они работают в ситуации, когда есть востребованность. И они осваивают какие-то приемы, игровые такие, чтобы получить результат. И я вспоминаю, каким бессмысленным был урок английского языка в советской школе.
Страшно,
когда стоял железный занавес, это было никому не нужно. Это было абсолютно такое плавание на суше. И ничего, они совершенно... А сейчас цель есть, востребованность есть. И поэтому есть результат. Могу сказать, что когда идет урок математики, еще более-менее понятно. Там были учителя литературы. Они неплохие учителя, поверьте. Там плохих не было, еще раз повторяю. Причем они говорили интересные... Все время было ощущение их собственной неуверенности
в том,
чем они заняты.
Да, да.
Вот в чем цель того, что они делают? Интересные штуки они делали, менее интересные. Но вот очевидной цели, как учителей английского языка, не было. И вот это и есть кризис.
Цель должна
быть... Это кризис, понимаете? Это кризис, а не действительно кризис чтения. И кризис... Есть проблема. И то, о чем говорил в начале по поводу Твардовского, Лев Соломонович, это вообще другая история. Понимаете, в чем дело? Этого нету в измерителе, который давался по графику. Этическая сторона русской литературы ничего нелепее, чем когда сегодня нам придумывают отдельный урок, который называется «Духовно-нравственное воспитание». После шестого урока еще один урок будет «Духовно-нравственное воспитание». Это что-то невероятно антипедагогическое. Представить себе, что... Первые шесть уроков, которые идут в школе, да, это что, не духовно-нравственное воспитание? Что есть какой-то урок, который не воспитывает ребенка, а тем более русская литература. То есть литература отдельно, а духовно-нравственное воспитание отдельно. Ведь то, о чем говорил Лев Соломонович, это же не то, что они не понимали текста Твардовского. Они понимали текст Твардовского. Они не понимали, какая там нравственная проблема заложена. И вот эта этическая составляющая русской литературы, без которой, боюсь, мы не выживем еще в большей степени, чем по поводу того, как звали капитанскую дочку. Понимаете, в чем здесь проблема? Она заключается в том, что, ну, когда мы говорим общий язык, а это проблема для России, для огромной России, много народов, там, много всего, там, деревня, Москва, абсолютно, мало того, вообще очень разное все. Общий язык – это не только текст, это контекст. Это ссылка на какие-то общие слова. Когда мы говорим, путь Анны и путь Татьяны, допустим, это имеет отношение к каждой женщине в России, понимаете? Это имеет отношение к ее собственному опыту. Ей надо с чем-то себя соотносить, сравнивать. И потеря этого общего языка – это потеря цивилизационная. Проблема не в том, как зовут только капитанскую дочку, а проблема пугачевского бунта, да? Или ты читала это, или ты чувствуешь это. Или ты этого не чувствуешь. И
У меня есть другой опыт. Вот я встречался в связи с своей книжкой «Девятый класс, вторая школа». Я был в своей замечательном лицее «Вторая школа». Так же, как и раньше, так же, как и в наше время. Умные, хорошие глаза, замечательные ребята, интересные вопросы, кроме одного. Когда я совершенно естественно, я даже не думаю об этом, но я использую формулы какие-то пушкинские, но я совершенно, но это часть моей речи. Да. Я вижу, что они этого не
понимают,
слышат.
В этом суть.
И я говорю, извините, я учитель, поэтому все-таки, да, поэтому я не только отвечаю на ваши вопросы,
да,
но я задаю
надо
вам
сказать,
вопросы.
Надо сказать, что учитель не литературы.
Да, учитель понимает. Они умные ребята, но они не знают, откуда это, что это. То есть литература перестала быть общим языком. Уже перестала, понимаете? В этом драматизм ситуации.
Хочу напомнить, что в эфире «Классный час свободы» мы обсуждаем школьную литературу и литературу вообще. Да, в гостях Олег Айзерман, Евгений Бунимович и Мариэта Чудакова. Да, Мариэта, можно вам слово.
Надеюсь, что все-таки меня правильно поняли, что моя мысль была о том, чтобы читать полчаса и 45 минут, не для того, чтобы запомнить то, как звали «Александрскую дочку». А задача в другом совершенно. То есть, ну, она по ходу дела решится. Нужно поставить школьников к лицом к лицу к классике. А классика сама за себя постоит. Это мой тезис. Классика сама пробьется со всем своим нравственным багажом огромным. Вот если мы будем читать «Станционный смотритель» на уроке, то не надо, понимаете, не надо даже дополнительных разговоров о нравственном содержании этой вещи. Потому что, когда рассказчик приехал, а жив ли станционный смотритель, а мальчик ему рассказывает, что умер, и показывает груду песку, в которой врыт был черный крест с медным образом, и рассказывает, что приезжала барыня с детьми. И дальше эта гениальная лаконичность Пушкина. Приезжала барыня, она, я ее отвел на кладбище, она легла здесь и лежала долго. Ничего больше не надо. У всех все равно мороз по коже, если читают это. Потому что может учитель, конечно, добавить, что такое помнить о других людях. И понимаете, вот когда говорят, ну как же, что же мы будем им объяснять, то, что Пушкин тоже что-то учит, воспитывает. Они же ненавидят сегодня, чтобы их учили и воспитывали. А я говорю, нет, что делает Пушкин, написано на его памятнике. Каждый, и москвич, и не москвич, может дойти до памятника и прочитать. То есть классика пробуждает в человеке массу вещей только в том случае, если ее доносят до него текстуально. И последнее. Я уже охрипла много лет, объясняя, что и устно, и письменно, что учить стихи наизусть в школе, классику, Грибоедова, значит, «Горе от ума», Пушкина, Крылова, не для того надо, как ответили когда-то в «Вечерней Москве», все как один ответили на вопрос в «Вечерней Москве», некоторые отвечали «не надо забивать голову», но все, кто ответили «надо», причина была одна, чтобы память тренировать. Но того, что, о чем говорил замечательно Евгений Абрамович, что это такое же наше общее достояние, я прям почти буквально пишу здесь об этом, как язык. И если сидим мы, и одни говорят, что за комиссия создатель, другой говорит, шел в комнату, пошел в другую, чтобы нас, наши несколько поколений, не воспринимали как сумасшедших молодые.
Да я как раз хотела, Льва Соломович,
я хочу сказать, в связи с вашей ситуацией, что говорят ученики школы, в которой я работаю. Я, правда, в среднем звене не работаю, но мы же общаемся.
Да.
Вот по поводу станционного смотрителя. Что говорит средний школьник? Ну, конечно, правильно, что она уехала. Разве она так бы жила в карете, в богатом доме? Господи, о чем вообще мы разговариваем? Правильно все. Она вот, понимаете,
да, у них... Лев Соломович, ну это отлично, извините.
Лев Соломович, и сразу отлично, все меняется. Лев Соломович, но все меняется, если прочитать только одну эту фразу. Она легла здесь и лежала долго. Ведь люди сидят не бесчувственные, эти 15-летние.
Хорошо, из Пушкина. Значит, сцена, на которой воспитаны были многие поколения русской интеллигенции. Да. Гринёв отказывается целовать руку Пугачёва, как государю. Класс современный кричит, ну и дурак.
Нет, что вы хотите сказать?
Очень хорошо, что кричит. Отлично, отлично.
Я вас не совсем поняла, что вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что реально сместились критерии нравственных, подходы.
Вот об этом я хотела бы попросить вас поговорить.
И купеческие дети были, знали, что купцы
зарабатывают деньги. Было другое, они на уроке этого не орали. Они знали, что другое мнение лучше не сказать.
Вот глубокие слова.
Пусть лучше орут это на уроке, чем выходят на Манежную площадь.
Прав абсолютно.
Пусть лучше свои неполиткорректные высказывания. Говорят на уроке,
согласна.
И можно это обсудить, и можно сказать, почему хорошо уехать. А почему хорошо потом почему все-таки человек приезжает или лежит, да? Почему нету вот этой однозначности, да? И они должны делать свой выбор в этой жизни. А почему они сразу должны сдаваться и говорить, конечно, надо сидеть там.
В наших с вами классах
очень хорошо, что они так говорят.
Сидели на партах будущие подлецы, мошенники, хищники.
Да. Только и учились они говорить только так, как
они
вы хотели.
Они писали сочинения, что они целиком идут, за как закалялась сталь. Да. Правильно?
Правильно.
Это
нравственное воспитание.
Евгений Абрамович замечательно сказал.
Очень хорошо, что они говорят по-разному. Значит, можно еще, это еще то время, понимаете, это еще время, когда можно с ними спорить.
Конечно.
И можно это обсуждать. И они слышат что-то. А потом уже это будет гораздо серьезнее.
И классика в этом необычайное подспорье.
Да, конечно. Страшная вещь,
хорошо,
которую я просто по уши сижу и знаю. Значит, как я очень много занимаюсь сочинениями о жизни, о впечатлениях, вот когда они пишут на тему, которую я предложил, у меня нет проблем. Но как только они получили листок, на который написан экзамен, вариант, они пишут такой бесстыдство, такую ахинею, что просто, понимаете,
Я
говорю ученице одной, но ты же так не думаешь. Повторяю, это касается только вот экзамена. Она говорит, конечно, она решила, что раз они прислали это, значит, надо где писать.
Ну, конечно. Ну что?
Лев Славович, извините, конечно, но они не будут всю жизнь сидеть в вашем классе и читать «Капитанскую дочку». Они будут жить в этом мире,
и они
учатся не только на уроке литературы,
но
и за дверью
наших комсоргов, не помните?
И поэтому они хорошо понимают это соотношение.
Да.
Они, раз они вам говорят одно, значит, они вам доверяют. А когда к ним приходит экзамен, и они начинают врать. Значит, они этому обществу не доверяют. Не правы ли они? Может, они правы, когда они понимают,
что... Я прям замечательно говорит
опять. Отвечаю. Понимаете, какая вещь? Тут вот такая ситуация. Когда их на экзамене по истории дают две концепции договора 1939 года, предательство национальных интересов, или правильно, и надо выбрать, то я понимаю ученика, которому трудно выбрать.
Это неправильно
вообще. Но тексты, которые им даются на ЕГЭ по русскому языку, они аполитичны. Там нет никакого риска. Понимаете, когда, скажем, им дали кусок из Пришвина, который говорит, что талант должен быть нищим, талант не должен ничего иметь, тут ничего не стоит сказать, как один мне очень сказал, ну, в конце концов, от того, что Паваротти получал миллион, он же не перестал быть талантливым. Они не рискуют ничем. Да. На экзамене ничем не рискуют по русскому языку. И все равно не всю эту тьму, которую им там дают. Вот, скажем, было в этом году на экзаменах, я как раз сейчас вот анализировал все темы, такой текст, в чем смысл жизни? Во-первых, я считаю, что нельзя писать на экзаменах, о чем смысл жизни.
Это вопрос для экзамена.
Да. Ну, нет, нам просто дается текст. И там ведь, понимаете, какая вещь? У проверяющих лежит такая бумажка, на которой написано, что ученик должен написать. У меня все эти... Да. И вот там одному достался вариант, что смысл жизни – познание, а другой вариант был, что смысл жизни, чтобы сохранить нашу Землю как планету. И вот он и пишет, что ее главное сохранить как планету. Понимаете, это безумие клиническое.
Так,
нормально к ребятам.
А при чем тут дети?
Вот,
дети
вот,
при чем?
Я тоже
это
не
вопрос взрослым,
это вопрос взрослым,
которые так себя предъявили. И так научили нас...
Я все время
говорю,
сказать?
Что, понимаете, ведь это незабвенное наше ЕГЭ, о котором мы говорим, мы его все время воспринимаем и обсуждаем все время, что это явление, ученик предъявляет себя государству. На самом деле все ровно наоборот. Это государство предъявляет себя ученику. И если оно такое, какое то есть, государственный экзамен, если там такая ахинея, если там требуются такие шаблонные ответы, то это государство не выдерживает
экзамен. То есть
экзамен.
Дети не виноваты, грубо говоря.
Государство не выдержит экзамен.
Да.
И хорошо, что они на уроке говорили нормально, значит, нормальные люди.
Ну,
а если эти нормальные люди понимают, что с этими людьми, которые требуют таких вопросов и таких вопросов, не надо разговаривать нормальными языками, я не могу требовать от каждого, чтобы он лез на амбразуру.
Там нет амбразуры.
Нет,
но там нет амбразуры.
Но почему они должны проявлять личность? Разве это требует на ЕГЭ? Нет. Почему же вы от них это хотите?
У вас как немножко получается, Лев Соломонович, поневоле мне так начинает казаться, что дети такие плохие, что мне нечего с ними делать.
Нет,
они же
испокон
веку такие
дети.
Были. Разные были.
Хорошие,
и у нас с вами
дети,
были абсолютно лицемерные комсорги в школе.
Да.
Бог знает, в какие времена. Ну,
и еще Россия всегда была разной, но сегодня необыкновенно разная. И надо понимать, вот я 1 сентября, у меня в плане было 3 школы. Вторая школа, лицей математический наш знаменитый, элитный в народном смысле слова. Полицейский наш колледж, который колледж полиции, так? И детский дом, интернат имени Никулина с физкультурным уклоном. Между прочим, все три отличные учебные заведения. Но там разные дети. И разговаривать с ними надо по-разному. И когда я разговаривал в 11 классе с ребятами в этом колледже полиции, так. И когда они говорили, что они собираются идти в институт прокуратуры, в Рязанское военно-воздушное училище, я думаю, хорошо, потому что люди, которые пришли сознательно, осознанно, дай бог, чтобы вот так же, как они разговаривали в это время и верили, это проблема наших взрослых, чтобы туда, чтобы вот как они хотят идти в этот суд, чтобы судить на самом деле, чтобы их не вывернули наизнанку, и тут тоже нужна русская литература. Потому что перед судьей, перед прокурором, перед военно-воздушным, этим военно-десантным училищем, перед ними стоят не меньше нравственные вопросы, чем перед нашей совершенно гуманитарной интеллигенцией. Но разговаривать надо по-разному. Но русская литература она потому универсальна, потому что капитанская дочка, она про честь говорит, и она в полицейском колледже не менее важна, чем в гуманитарной школе. Вот что важно.
Вот в моей книжке «Литература в школе. Читаем или проходим» есть такая главка: к чему в нашей жизни имеет отношение русская классика? Потому что сейчас довольно много об этом говорится. Мой ответ – ко всему. Уточню, ко всему самому сложному. И нельзя просто пристегивать ее к простому, однолинейному. То есть забивать золотыми часиками гвозди, как любили говорить в годы моего детства. Не знаю, говорят, сейчас ли. Вот недавно я получила приглашение на общественные слушания. «Литература в школе. Есть ли будущее?» Сообщается, что на этих слушаниях будут рассмотрены вопросы, цитирую, необходимости преподавания литературы в школе. И о роли литературы, уже вопрос это необходимость. О роли литературы в воспитании подрастающего поколения. Даже не озаботились заменой советизмов с полувековым сроком службы. В формировании нравственного общества и сильного государства. Так вот, литература, если и учит, то отнюдь не формировать сильное государство, тем более, что нам его в каком-то смысле хватило в далекие времена, а понимать жизнь. Вот она дает, русская классическая литература, и, конечно, не только русская, дает людям ключ к сложнейшим жизненным ситуациям, защищает от демагогических и примитивных оценок человеческих поступков, помогает вглядываться в тонкости, в детали, не ограничиваться поверхностными эмоциональными оценками, даже когда реакции большинства толкают нас именно к этому. И вот недавно происходила трагическая такая ситуация, когда погиб ребенок, усыновленный в Америке, в машине, забыли его. И у нас было большое возмущение по этому поводу. Я разобралась, увидела, как интересно, как глубоко анализировали там и врачи, и микробиологи, и прочее. Судья признал Харрисона невиновным. В нашей стране нашлись те, кто возмутились таким решением. Харрисон, который страшно переживал о гибели мальчика, долго отказывался от интервью. И только после принятия российского закона о запрете на усыновление наших больных детей американскими гражданами согласился. «Я молю русских людей о прощении», — сказал он. «В нашей стране много хороших людей, которые заслужили иметь детей, а в России много детей, которым нужны родители. Пожалуйста, не наказывайте никого за мою ошибку». Он просит нас о прощении. Но русские люди, похоже, вовсе забыли, что такое прощение. Надежда на русскую литературу, то есть на классику нашу прекрасную. Она сумеет рассказать детям таких людей какие-то важные человеческие свойства, умение сострадать и прощать.
Можно один вопрос, да, который мы пока совершенно не затронули? Года два назад Гранин, выступая на каком-то таком обсуждении, сказал, что в школе на урок литературы не может быть произведение объемом больше, чем «Капитанская дочка». И что говорить о том, что в школе можно читать 4 тома «Война и мир», это безумие.
Я разве говорю, что 4
тома? Я не с вами спорю. Я задаю вопрос. А вам, может быть, действительно та программа, где надо за год прочитать Обломова, «Преступление и наказание», «Война и мир», может, это вообще психологически, это вообще аномалия?
Нет, не аномалия. Они должны прочитать, но они захотят читать, если многие из них... Не все, но многие захотят читать, когда будут на уроке прочитан потрясающий. Я вот читала, я была на библионочи, далеко отсюда весьма, по-моему, в Астрахани. И я читала, у них Гончарову было посвящено, сейчас не могу вспомнить, в каком городе, много городов объехала. Я читала «Сон», Обломова мне сунули перед экраном. Между прочим, все рвались читать У них была задача в библиотеке прочитать кусок в течение библионочи, кусок из Гончарова, из Обломова именно. Очередь стояла на лестнице, кто хотел прочитать перед экраном. Все, больше ничего, просто прочитать кусок. И когда я стала читать давно не перечитанную «Сон Обломова», я просто наслаждалась. Это вот эту Обломовку, казалось бы, что, да? Я наслаждалась этой прозой. Когда человек читает это, ему дальше хочется. Все не прочитают никогда. Снова призываю, взываю к вашей памяти, господа. Ну, разве в нашем классе с вами, у вас, разве мы сейчас, напрягшись, не вспомним тех, кто ни при какой погоде «Войну и мир» не мог прочитать? Это ни при единицы. Какой погоде.
Это были единицы.
Они с нами целиком учились.
Не пропуская, не знаю. Конечно, учились.
Ну о чем говорить? Да. Как будто сейчас они с неба свалились. Всегда были люди, не способные к этому прочитать «Войну и мир». Были способны прочитать половину. И были те, кто читали целиком.
Тут еще большой вопрос, как они читают «Войну и мир». Потому что «Война и мир», она читается в разное время по-разному, в разном возрасте.
У нас было все просто. Я училась, доучилась еще в женской школе, к моему глубокому горю, только когда я вышла, поступила в университет, с этого года смешанные стали школы. Мне всегда не хватало мальчиков только по той простой причине, что они были более начитанные. Мне с ними интереснее было говорить о книгах. Они были более начитанные, чем девочки. Ну вот, понимаете, мы сейчас говорим о том, как читают «Войну и мир». У нас было очень ясно, в женской школе читали «Мир», «Мужской», «Войну». И это всем было известно.
Но здесь другой еще момент. Вы знаете, мне казалось, что то, что говорит Мария Тамаровна, что надо все время читать, и я думал, что-то максималистское в этом есть. Но я вспомнил, вы знаете, я был гостем Международного писательского дома в Брюсселе. И они меня пригласили, они в том числе, на очень, как мне показалось, странную акцию. Они читали Борхеса в течение суток, 24 часа. Я думаю, ну, и они меня просили тоже. Я говорю, ну, я же буду читать по-русски. Они говорят, а сзади будет идти текст, там, по-испански, по-французски, он будет идти, на все нормально. Я прихожу, полный зал.
Тут совершенно верно.
Я тоже вахнула. 24 часа читают Борхеса. И вслух, полный зал, вслух, по очереди.
Вот так, как Гончарова.
Писатели там, ну, известные люди там.
Да-да.
И сидят люди и слушают, вы понимаете? И я думаю, что результаты Бельгии, которые я увидел у вас на графике, очень приличные сейчас результаты. Может быть, они связаны с этим.
Нет,
понимаете?
Ну вот я не могу. Я хочу вас, Ламоновича, спросить, как действующий педагог, вот как вы думаете, будут ваши дети, дети тех педагогов, которых вы тоже знаете, или те, которые когда-то у вас были, да, вот так вот на уроках слушать и сами вслух читать? Вообще, как педагог, вы рассматриваете такую идею?
Что они будут со своим детям читать вслух?
На уроках будут они слушать друг друга? Вот вы предложите такой вариант.
Но я все-таки считаю, что она во-первых, я думаю, что все-таки, если на уроке читать, то должен читать или учитель, или хорошая грамзапись, а не просто Петя следующий абзац, Маша следующий абзац, из этого ничего не получится. Нет, это конечно. Должно быть профессиональное чтение или хорошая грамзапись. Вот у меня, скажем...
Есть учителя, которые могут хорошо прочитать.
Да,
но
вот, скажем, у меня есть... Вот так сколько времени мало? Прошло, там Журавлев читает Андрея Болконского в «Отрадном», и я слушал 100 раз, и все это открывается заново. Поэтому на уроки, конечно, будут слушать.
Но мне кажется, живой голос, Лев Соломонович,
нет, но
важнее.
Нет, вот но читает одна учитель пластинка и читают ученики аудиозадумки.
Это как спектакль.
Конечно. Да, нет, ну вот.
Я думала, аудиокниги не то.
Будут ли читать дети? Я просто знаю некоторые. Вот я встречался с классом, с одним недавно. Она говорит, я ничего не могу сделать. Она хорошая ученица была, все. Вот. Я пытаюсь ей читать, она не хочет слушать. И тогда она в 11 классе, я ее спрашиваю, слушай, а куда она собирается поступать? Она говорит, на психологический факультет университета. Я говорю, вообще вы соображаете на психологический факультет университета без Достоевского и Толстого?
Так что, Лев Соломонович, вот я опять не поняла вас. Вывод-то какой у вас? Я не поняла.
Я не вижу выхода.
А я всегда вижу выход, поэтому мы отличаемся.
А тут есть еще должны понимать, что, конечно, ключевой вопрос, есть один только вопрос ключевой, это, конечно, учитель.
Да.
Здесь все остальное. Вот вы вот говорили там сегодня у вас там про блестящие результаты Финляндии, которые все время высокие. Я сидел один раз на большой конференции за ужином, так, рядом с их, ну, я типа замминистра образования. И я им сказал, вот здесь, не за трибуной, вот здесь, когда мы там сидели, пили, ели, я говорю, вот колитесь, наконец. Вот скажите, в чем чудо вообще? В чем дело вообще? Финляндия, можно сказать, окраина Российской империи. Та же система образования была всегда. И сегодня
они нас не слышат.
Не так далеко. Нет, но так и было, они не обижаются, они знают это. Да, система образования та же, в общем-то. В чем дело? Почему такие результаты? И так далее. Скажите, в чем, так сказать, волшебное слово? Он мне говорит, Евгений, рад бы, но ничего нету. Просто у нас так построена система высшего образования, что лучшие студенты идут в школу. Это и почетно, и хорошо, и
да,
в обществе хорошо.
Да, и они занимаются научной работой.
И вот это ключевой зарплата, вопрос. Да, да, не только. Да. Не самый
но
высокий,
не только, не только. Я согласна.
Общий престиж. Плюс, конечно, высокий зарплат. Но престиж. Общий престиж да. профессии, что это нормально. И мужики идут в начальную школу, да, молодые да. парни преподают, понимаете? И талантливые, лучшие выпускники. И тогда я вам могу сказать, вот это и есть проблема настоящего
учителя. Совершенно правильно.
Я на открытом уроке однажды в математике специально демонстрировал это. Вот дома не решили задачу. Я говорю, ну выходи к доске, давай. Я не говорю ни одного слова, кроме междометий. Я говорю, ну, и, там, ну, да, всякие да. такие вот повышенные слова. И задача решается. Понимаете? И также с этим самым чтением. Я согласен с Маретой Амаровной. Не сегодня, и никогда не любили, особенно старшеклассники, прямых нравоучений. Да? Да, будь да, нравственным, да. будь хорошим, не дай бог.
Да.
Но... Просто, когда вот этот кусок, если уже взяли станционного да. смотрителя, просто вот здесь паузу сделать. Вот пауза, посмотрите, да. посмотрите, как и здесь... Все. Как здесь... Вот ровно то же сказала Мария Тамара. Как лаконично, как точно и как емко. Больше ничего не надо, понимаете?
Что ж...
Умному достаточно.
Ну, да, ну, не
дурак подтянется, понимаете? Вот, ну, надо, ну, не дураки они вот. В этом возрасте. И еще о чем-то, как бы то ни было, каждое поколение... Хоть они, извините, на матерном языке разговаривают, все равно они вынуждены проходить вопросы любви, ненависти, жизни, смерти. Они все равно это осмысляют. Как бы нам не ужасно казалось иногда да, 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 язык, да. на котором они говорят. Все равно именно в этом возрасте ставятся вот эти последние вопросы. Ведь это так физиология устроена, ну что делать, понимаете? И взрослый человек не будет, может быть, об этом уже думать. Но они все равно об этом думают. О лжи, о правде, о вранье, воспринимают это остро. А кто еще воспринимает это остро? Литература, понимаете? Кто? Поэтому она
больше
называется...
некому. И вот, понимаете, очень важно, мы еще даже говорили с Иваном Соломоновичем до начала нашей передачи, говорили Иван Соломонович, что сейчас очень важно, что падает уровень преподавания в педагогических вузах. Вот упор должен сейчас быть... готовить хорошего учителя. У нас это настолько заброшено, что кастинг общественного телевидения, вы лучше меня, наверное, знаете, что кастинг был общественного телевидения, и люди проверялись на кастинге, там люди с дипломами, учитель русской языка и литературы. Был три вопроса. Куда впадает Волга? Не смейтесь. Кто такой Магнитский? И что такое честолюбие? Ни одного правильного ответа не было из всех. Это учитель русской языка и литературы. Поэтому... рассуждения довольно глупые о том, что нужен учебник, единый учебник русской литературы, они должны быть полностью заменены, эти рассуждения, тем, что надо готовить такого учителя, который при любом учебнике да. будет хорошо преподавать. Но нам нужно сейчас самое внимание большое обратить на педагогическое образование.
Некому в большинстве педагогических
вузов. Ну что, теперь вузов... покинуть, что ли, страну всем
я
сразу?
Я завершаю наше с вами обсуждение. Мы пришли к тому, что учебники не нужны по литературе, да, нужны нет, хорошие педагоги.
Нужен,
я напомню, что это был классный час свободы. Мы сегодня говорили о школьной литературе и о грамотности взрослого населения России. Вела программу Тамара Лиленкова. В гостях были Лев Азерман, Мариэта Чудакова и Евгений Бунимович.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода в предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland, блюз, свинг и хардбоп Третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».